Словом, вернувшись в Йеха, я обнаружил, что в жизни моей образовалась изрядных размеров дыра. Поначалу я не столько жил, сколько предпринимал усилия, чтобы не провалиться в эту дыру целиком. Ходил все больше по самому краю, придерживаясь то за хлипкую стену, которую выстроил между восхитительным прошлым и почти невыносимым настоящим, то за крепкие дружеские руки. Их, надо сказать, оказалось много. В таких случаях приятно скромно говорить «больше, чем я заслуживал». Но, я думаю, ровно столько, сколько требовалось. Причем тут какие-то заслуги? Будь моя воля, я бы в те дни круглосуточно торчал на службе, благо спать в кресле сэра Джуффина Халли выучился раньше, чем всем прочим чудесным умением. Кажется, еще ни одна наука не давалась мне столь легко. Однако шеф, которого обычно чрезвычайно удивляет стремление подчиненных улизнуть домой после очередного рабочего дня, даже видеть меня в доме у моста не желал.
«Отдыхай», — говорил Джуффин. «Гуляй, развлекайся, набирайся сил. Поживи немного в свое удовольствие. Когда еще снова выпадет шанс?»
Он прекрасно понимал, что жизнь стала для меня самой сложной работой, требующей столь виртуозного мастерства, что в сравнении с ним магия наивысших ступеней казалась детской забавой. И, конечно, не собирался позволять мне отлынивать. Первое, что я сделал, отказался от квартиры в новом городе, где в последние годы не то чтобы жил, а бывал. Заходил туда по дороге из дома у моста, чтобы быстренько переодеться и бежать дальше в трактир леди Техи, который стоял на соседней улице. Уже хотя бы поэтому жить в новом городе мне больше не следовало. Я, впрочем, даже за вещами туда заезжать не стал. Честно говоря, вообще, вот только сейчас о них вспомнил. Смешно получается. Меня самого давным-давно нет в Йеха, и еще надо бы разобраться, кого я, собственно, имею в виду, когда говорю «меня». А мои ковры и кресла до сих пор хранятся где-то в кладовой, и деликатный владелец дома терпеливо ждет, когда их заберут. Хлопотать с поисками нового жилья мне не пришлось, потому что кроме квартиры у меня уже несколько лет имелся личный дворец. Так получилось. Ну, положим, не настоящий дворец, а скромная царская резиденция, устроенная для меня в здании, принадлежавшем когда-то университетской библиотеке. Горожане называли, собственно, до сих пор называют его «мохнатым домом», потому что стены бывшей библиотеки целиком увиты густыми зарослями какого-то лохматого вьющегося растения. Я вечно всех расспрашивал, как оно называется, и благополучно забывал ответ, прежде чем собеседник успевал договорить до конца это длинное слово. Присутствующий здесь Шурф не раз любезно его для меня записывал. Однако у меня врожденный талант терять бумаги и, как выяснилось после переезда в Йеха, самопишущие таблички. Так что даже он, в конце концов, махнул на меня рукой, сказав в утешение, скорее себе, чем мне, что такое невежество вполне простительно человеку, который не намерен в ближайшее время посвятить себя преподаванию ботаники. Мохнатый дом мне подарил его величество Гурик VIII, в тот день, когда я согласился исполнить его просьбу и подыграть старейшинам кочевого народа Хенха, решившим, будто я их давным-давно пропавший царь. Я сейчас, конечно, ухмыляюсь, но только потому, что привык относиться к своему нелепому царствованию как к потехе. На самом деле это очень печальная история. Бедняги-кочевники натурально потеряли своего абсолютного монарха во время очередного дальнего перехода через пустые земли и сами себя прокляли за преступную халатность. Хотя их вина, на мой взгляд, не так уж и велика. В ту пору предводитель кочевников был младенцем, а обычаи запрещали подданным таскать царственную особу на руках. Поэтому во время переходов его накрепко привязывали к седлу Минкала. Однако малыш, не будь дурак, свалился вместе с седлом и пропал навек. Это, в общем, неудивительно, учитывая, что его хватились только во время ночного привала. Что касается меня, я просто стал жертвой рокового совпадения и собственной памяти, в целом дырявой, но местами излишне цепкой. Когда я появился в Йеха, сэр Джуффин Халли, поленившийся объяснять всем заинтересованным лицам, с какой стати ему взбрело в голову нанять на государственную службу не просто иностранца, но существо из иного мира, решил выдавать меня за выходца из пустых земель. Он сказал, что так будет проще всего объяснить мое незнание угуландских обычаев и что гораздо важнее неумелую безмолвную речь, которая поначалу давалась мне с таким трудом. До сих пор вспомнить страшно. Я даже имя себе подобрал соответствующее – Пангахра. Просто для смеха. Вычитал его в энциклопедии мира манги Мелифара. А когда знакомился с кочевниками, явившимися в дом у моста выручать арестованного земляка, напрочь забыл, кому оно на самом деле принадлежало. В результате эти славные люди сочли меня своим царем и так обрадовались, что даже организовали похищение. Оглушили, завернули в ковер и повезли на так называемую родину, где среди обширных безлюдных степей, надо думать, стоял пустующий царский трон. Изваянный, по мнению знакомого всем присутствующим сэра Мелифара, из лучших сортов отборного минькальевого навоза. Но я, конечно, сбежал. Дома же на меня принялись наседать его величество Гурик VIII, и, что гораздо хуже, сэр Джуффин Халли. Королю позарез приспичило присоединить пустые земли к территории Соединенного Королевства. Поэтому перспектива поставить одного из сотрудников тайного сыска во главе самого многочисленного и воинственного из живущих там кочевых племен казалась ему чрезвычайно соблазнительной. А шеф просто очень любит всякие хитрости и интриги. Его хлебом не корми, дай замутить что-нибудь остроумное, безнравственное и одновременно полезное в хозяйстве. Эти двое вполне могли бы меня заставить, но они просто пустили в ход свое обаяние. И я, в конце концов, согласился стать самозванцем при условии, что мне будет позволено управлять своим народом на расстоянии, не покидая Еха. Думаю, я был единственным за всю историю монархом-заочником, вспоминающим о своем высоком звании всего несколько раз в год, когда приходилось отправлять очередную партию указов или принимать официальную делегацию подданных, искренне восхищенных моим мудрым правлением. Впрочем, и эти обязанности я исполнял спустя рукава. Разве только конфеты с пирожными, то и дело возами отправлял в пустые земли, памятуя, что мои подданные натурально помешаны на сладком. И это благое деяние хотя бы отчасти искупает мою вину перед племенем Хенха. Впрочем, в качестве подданных Соединенного Королевства, к которому я в итоге присоединил свои владения, им живется гораздо лучше, чем прежде. По крайней мере, сластей у них теперь завались, ровно как и денег на их покупку. Благо наш щедрый король объявил всех Хенха, от мала до велика, особым пограничным подразделением своей армии и немедленно поставил на довольствие. От престола я отрекся настолько быстро, насколько позволили недоступные моему пониманию внешнеполитические обстоятельства. Процесс отречения тянулся невообразимо медленно, но, к счастью, практически не требовал моего участия, так что я при всем желании не смогу назвать точную дату конца моего царствования. Надеюсь, она уже записана в каких-нибудь учебниках, так что у меня есть шанс однажды ее узнать. Благодаря этой авантюре в хозяйстве моем появилось несколько чрезвычайно полезных вещей. Мохнатый дом, огромный кудлатый пес по имени Друппи, привезенный из пустых земель, и целых три жены. Оттуда же. Сестры-близнецы Хейлах, Хелви и Кенлих были подарены мне подданными в день коронации, и я ничего не мог с этим поделать. Сколь бы зловещие слухи не ходили обо мне по столице Соединенного Королевства, но я был совершенно не способен на ночь глядя выгнать на улицу трех сирот одновременно. Поэтому девочки остались жить в мохнатом доме, а я сразу же после церемонии вернулся в трактир леди Техи, где мне, строго говоря, было самое место. Некоторое время мы с женами ухитрялись вовсе не видеться. Даже не знаю, кого из нас больше смущала сложившаяся ситуация. Впрочем, в конце концов, мы все-таки познакомились поближе. После того, как я объявил девочкам, что буду считать их чем-то вроде любимых племянниц, кормить конфетами, давать деньги на наряды и безоговорочно одобрять все их поступки, не вникая в подробности, они вздохнули с плохо скрываемым облегчением. Это, можно сказать, стало прекрасным началом большой дружбы, которая особенно укрепилась после того, как сэр Мелифара увел у меня леди Кенлих. Сказал, что буквально с первой минуты нашего знакомства мечтал отбить у меня хотя бы одну девушку, а уж жениться на моей жене – это и вовсе редкая удача. Примечание. Все эти события, подробно изложенные в повестях «Корабль из Арвароха» и «Другие неприятности», «Тень Гугимагона» и «Дарот, повелитель манухов». Дополнительные сведения можно встретить почти во всех книгах цикла «Лабиринты Еха». Конец примечания. Остальные мои друзья оказались не настолько верными и надежными, поэтому на Хейлах и Хелви никто так и не женился. А теперь, как я понимаю, поздно суетиться. Девчонки связались с леди Сатоф и Ханимер и, подозреваю, уже успели отрастить длиннющие хвосты. Или что там нынче ведьмам под юбками прятать положено? Важно, впрочем, другое. К тому моменту, как я перебрался в мохнатый дом, мы с Хелви и Хейлах уже и правда успели подружиться. Дом был достаточно велик, чтобы его обитатели могли не видеться вовсе, однако девочки ежедневно подкарауливали меня в огромной гостиной на первом этаже, откуда видно всех, кто заходит с улицы или спускается сверху, специально для того, чтобы зазвать на кружку камры и развлечь болтовней. И это при том, что за дверью их ждали все мыслимые соблазмы большого города. На месте сестричек я бы дома подолгу не торчал. С другой стороны, некоторые особо утонченные соблазны большого города то и дело сами приходили в мохнатый дом. Господа тайные сыщики вдруг полюбили проводить вечера в моей гостиной. Их не смущало даже то прискорбное обстоятельство, что повара мне в свое время прислал король. А ведь общеизвестно, что дворцовая кухня наихудшая в Соединенном Королевстве. Его Величество Гурик VIII и сам, насколько я знаю, предпочитает обедать в других местах, переодевшись простым горожанином, в точности как сказочный Гарун ар-Рашид. Только в его случае это не просто развлечение, а практически вопрос жизни и смерти. Словом, милосердие друзей, старавшихся не оставлять меня в одиночестве, было совершенно безгранично. И вечеринки у нас выходили преотличные. Уж на что я был тогда мрачен, а все равно не мог не оценить.